говорит Радио Свобода. В эфире информационная программа «Время свободы» в московской студии Арслан Саидов. Здравствуйте, и главное в этом часе. Последний перед выборами форум наблюдателей в Москве. Стихийная акция протеста в Подмосковье. Рубрики «Америка выбирает», «Ключевое слово», «Кавказ сегодня» и «Новости спорта». Все это в этом выпуске информационной программы «Время свободы». Итак, до начала голосования на выборах президента России остаются считанные часы. Сегодня так называемый «день тишины». Запрещена любая форма предвыборной агитации. Сегодня же завершается регистрация на интернет-портале «Веб-выборы-2012», на котором желающие смогут наблюдать за происходящим на избирательных участках в день голосования с помощью установленных там веб-камер. 4 марта следить за ходом голосования будут наблюдатели от многочисленных общественных организаций. Среди них, как давно существующая, к примеру, ассоциация «Голос», так и возникшая совсем недавно на волне многолюдных гражданских акций протеста. Это «Гражданин-наблюдатель», «Росвыборы», «Лига избирателей» и другие. Сегодня же в Москве прошел последний перед выборами форум наблюдателей. Форум продолжается, и оттуда только что вернулся мой коллега Мумин Шакиров. Он в студии «Радио Свобода». Слушаем ваш рассказ.
Здравствуйте. В гостиничном комплексе Измайлова наблюдатели проводят последнее собрание накануне президентских выборов, где подводят итоги предыдущей учебы, получают дополнительные инструкции от координаторов и теперь должны соответствующими разрешительными документами разъехаться по регионам России, рассказывает координатор школы наблюдателей Николай Ляскин.
Сегодня день, когда люди должны понять, что именно от их работы, от их дела зависит не только судьба выборов, но и судьба страны. И мы хотим дать понять это как тем наблюдателям, которые будут в зале, так и тем наблюдателям, которые идут наблюдать по всей стране.
Какие организации сейчас будут здесь представлены?
Здесь будут представлены «Голос», «Гражданин-наблюдатель», «Росвыборы», «Лига избирателей», соответственно, «Школа наблюдателей» это мы, и «Гракон».
На что вы сейчас хотите больше всего обратить внимание из-за того, что появилось за последние?
Мы призываем людей, во-первых, приходить на участки, во-вторых, придя на участки, не просто любоваться стенами или смотреть твиттер, а действительно наблюдать за всем происходящим в участке и оперативно сообщать, если вдруг они видят что-то неладное.
На президентских выборах в день голосования 4 марта будут работать наблюдатели от средств массовой информации, политических партий и общественных организаций. Для молодого ученого, молекулярного биолога Василия Таранова это будет первый опыт работы в день голосования.
Сейчас решил принять участие в качестве наблюдателя, потому что мне интересно, как это проходит. Я бы хотел проследить, чтобы это было законно по мере моих возможностей, и все правила были соблюдены.
Но у вас нет опыта. Вот те курсы, которые вы здесь прошли, насколько они были вам полезны, или все-таки этого мало для того, чтобы стать наблюдателем?
Ну, это на самом деле я смогу точно сказать уже, наверное, завтра вечером, когда все это пройдет, уже сам процесс голосования. Нет, конечно, они были очень полезны, и я многое узнал. Насколько мне это в полной мере поможет, я еще не знаю.
По мнению организаторов форума, наибольшее количество наблюдателей будет работать в Москве. Часть из них поедет по избирательным участкам, рассказывает координатор школы наблюдателей Виталий Шушкевич.
Мобильные группы – это группы из 2-3-4 людей, имеющих автомобиль, соответственно, с водителем, в которых есть либо в одном типе группа юрист плюс запасной наблюдатель на случай удаления наблюдателя с участка, либо в этих же группах еще есть дополнительный человек фото-видеоаппаратурой или прямо напрямую журналист, который выезжает на наиболее проблемные случаи.
В мобильные группы также будут входить известные медийные персоны, которые не раз заявляли о своей гражданской позиции. Политики, общественные деятели, актеры, режиссеры, художники и журналисты. По мнению организаторов форума, еще никогда в России не было такого интереса к выборам, как это происходит сегодня. Толчком гражданской активности послужили прошедшие в декабре думские выборы. Преимущественно в наблюдатели записываются молодые люди от 18 до 30 лет. Студенты, аспиранты, сотрудники как бюджетных организаций, так и частных компаний. В форуме, который сейчас проходит в гостиничном комплексе Измайлова, принимает участие около 200 человек со всей России. Арслан?
Спасибо, Мумин. Мумин Шакиров, корреспондент «Радио Свобода», о последнем перед выборами в форуме наблюдателей в Москве. И о том, как процесс наблюдения за ходом выборов организован в Петербурге, расскажет мой коллега Виктор Резунков.
В Петербурге наблюдатели готовились сразу в нескольких местах. Семинары проводили Ассоциация «Голос», Ассоциация наблюдателей, Общество «Мемориал», Лига избирательниц Санкт-Петербурга, Объединение «Гражданин-наблюдатель», а также штабы оппозиционных партий. Эксперт петербургского отделения Ассоциации «Голос» Антон Веревкин отмечает высокую активность горожан, пожелавших стать наблюдателями после парламентских выборов.
4 марта на избирательном участке выйдет порядка 120 корреспондентов газеты «Гражданский голос», которые будут представлять ассоциацию «Голос». Это будут мобильные корреспонденты, то есть они будут работать в мобильных бригадах по 2 человек, не будут сидеть на одном избирательном участке в течение всего дня, а будут перемещаться, тем самым не смогут пронаблюдать процесс голосования на большем количестве избирательных участков, порядка 500, ну, может быть, чуть поменьше. Вечером они все, эти мобильные бригады, останутся на конкретных избирательных участках и будут наблюдать процесс подсчета голосов и подведения итогового голосования. Помимо этого, мы постараемся направить корреспондентов во все территориальные избирательные комиссии. Пока у нас уже точно подготовлены корреспонденты 20 территориальных комиссий, но я думаю, что мы закроем все территориальные комиссии, чтобы у нас процесс голосования, вот подведения итогов, он не ограничивался наблюдением на избирательных участках, но и был на уровне вышестоящих комиссий, то есть на уровне территориальных комиссий. 4 марта на избирательные участки и в территориальной избирательной комиссии планируется направить от, там, не знаю, 6 до 10 тысяч наблюдателей. Это действительно прецедент, который не может не радовать нас, как ассоциацию «Голос», поскольку за 12 лет наблюдения, которые мы осуществляем в России, это первые выборы, на котором отмечается такой подъем, массовое желание людей наблюдать. И это действительно шаг на пути становления гражданского общества.
С мнением Антона Веревкина о высоком уровне активности петербуржцев, пожелавших стать наблюдателями, согласна и председатель Лиги избирательниц Санкт-Петербурга Татьяна Дарутина.
Надо отметить небывалую активность людей, которые хотят честных выборов. И сегодня готовы быть наблюдателями или членами участковых избирательных комиссий или представителями прессы. Надо сказать, что в этот раз наблюдатели готовили совершенно разные команды общими усилиями. Удалось скоординировать действия вот благодаря как бы такой достаточно слаженной работе. Одни занимались подготовкой, вели теоретические занятия с наблюдателями, другие занимались игровыми тренингами, третьи распределяли по участкам наших наблюдателей, чтобы не осталось свободных мест. Но вот в день выборов наша организация «Лига избирательниц» будет работать непосредственно с избирателями, потому что политические партии будут работать со своими наблюдателями, ну и, конечно, с теми людьми, в обучении которых мы принимали участие и которым дали координаты.
Видимо, учитывая такие настроения петербуржцев, их стремление бороться за честные выборы, губернатор Петербурга Георгий Полтавченко тоже решил поработать наблюдателем на одном из избирательных участков, о чем и заявил на минувшей неделе. Виктор Резунков, Радио «Свобода», Санкт-Петербург.
Говорит Радио «Свобода». В Москве 16 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Время свободы» и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В России сегодня день тишины. Перед президентскими выборами запрещена любая форма предвыборной агитации. Грузия назвала условия, на которых восстановит дипотношения с Россией. Москва должна отказаться от признания независимости самопровозглашенных Абхазии и Южной Осетии, вывести свои войска с их территории. В США не менее 27 человек стали жертвами нескольких десятков торнадо, которые обрушились в пятницу на центральные штаты страны. В Сирии, по данным активистов, правительственные войска продолжают обстрел жилых районов в городе Хомс. По заявлению Красного Креста, власти Сирии так и не дали разрешения на доставку гуманитарных грузов в Хомс. Завтра в час дня слушайте передачу «Общественное мнение». Тема программы – социологические исследования, посвященные взаимоотношениям врачей и пациентов. Автор и ведущая Вероника Баде. Эфир в 13 часов 7 минут 4 марта. Около 60 жителей села Петровское в Раменском районе Подмосковья сегодня перекрыли автодорогу Московское-Малое кольцо. Таким образом, местные жители противостоят разработке песчаного карьера, которая, по их словам, ведется без разрешительных документов. Между тем, в подмосковном управлении МВД сообщили Интерфаксу, что о перекрытии дороги речи не шло. Несколько человек попытались несанкционированно выкапывать песок. Полиция эти действия пресекла, заявили в МВД. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Подмосковье Вера Володина.
Перекрыть саму трассу А-107, так называемую бетонку, гражданам не позволили сотрудники ДПС, но живая цепь из 60 жителей села Петровское перекрывала какое-то время съезд с бетонки, им помогала провести эту акцию гражданская активистка Марина Злотникова.
Какие-то лица поставили 3 экскаватора «Хитачи», большие экскаваторы, и начали копать котлован. Я просто об этой ситуации узнала вчера вечером. В 12 часов люди организовали митинг, я туда подъехала, мы провели видеосъемку. Там собралось около 100 человек жителей деревни. Короче, выкопали котлован возле деревни, котлован уже глубиной 10 метров, 10-15 метров глубиной. И вынуто было песка порядка 50 тысяч кубов. С прошлого воскресенья по сегодняшний день. Когда мы пришли в 12 часов, там было около десятка самосвалов. Короче, люди пытались перекрыть трассу А-107, но сотрудники ДПС нам не дали этой возможности сделать. Мы перекрыли выезды с деревни Петровская на трассу А-107, поставили машины, даже люди ставили живую цепь, были плакаты «Где твоя вертикаль власти?», потому что люди около недели писали во все инстанции, в Кузнецовское сельское поселение, УВД Раменского района, посылали заявление в Природоохранную прокуратуру Московской области, но никаких мер местная власть не принимала.
Вам удалось узнать, что это за компания этим занимается, или они скрывают?
Нет, никто ничего не говорит, говорит администрация в курсе.
Местные жители, неделю добивавшиеся ответа от властей, кто и по какому праву выкапывает карьер рядом с их домами, после акции писали заявление в милицию. Они надеются, что будет проведена проверка, и нарушители закона будут наказаны, говорит Михаил Шейн.
Это будет разбираться полиция, но по словам тех людей, которые ведут разработки этого карьера, они получили разрешение от главы администрации, устное разрешение от главы администрации Раменского района на ведение этих работ. Чтобы такие работы вести, должен быть проект, должна быть лицензия, так как это разработка недр, и должно быть согласование как с экологическими службами, так и с местными жителями. Местные власти действительно мало того, что никак не реагируют, а скорее всего они поддерживают такие незаконные события на территории, за которые отвечают. Это не первый случай, это уже, как говорится, такой случай, который переполняет чашу терпения. Таких случаев достаточно много. Размещение свалок на территории именно нашего Кузнецовского сельского поселения и проектирование дорог вопреки протестам жителей, пересечением буквально поперек жилой зоны деревни, вот нашей Петровская, хотя по санитарным нормам дороги должны проходить не ближе 250-300 метров от жилой зоны. Местное население уничтожают. Совершенно не уверены, что работы будут приостановлены, но мы собираемся требовать, чтобы полностью все нарушения, которые были сейчас на особо охраняемой природной территории, фактически особо охраняемая природная территория. Государственный заказник областного значения Москворецкая пойма. Нарушения были устранены, то есть засыпан должен быть карьер, рекультивирована поверхность земли, сажена трава. Мы будем добиваться именно этого. Мы уверены, что это абсолютно незаконные разработки грунта и воровство государственной собственности. Мы как раз уже написали заявление вместе с сотрудниками внутренних дел и жителями, едем это заявление регистрировать. Заявление о возбуждении уголовного дела. Проверки и возбуждение уголовного дела, если есть состав преступления.
По информации местных активистов, с места разработки карьера вывезено уже более 50 тысяч кубов песка. В течение недели они пытались остановить рытье карьера, обращались в прокуратуру Московской области, в Федеральную экологическую службу надзора по Московской области, в УВД Раменского района, в администрацию Раменского района, однако все обращения оставались без ответа. Работы по выемке песка прекратились лишь после угрозы перекрытия автотрассы и проведения этой акции. Вера Володина, для «Радио Свобода» Подмосковье.
Ухудшающееся с каждым днем положение в Сирии было на этой неделе в центре дипломатов во всем мире. В Женеве Совет по правам человека ООН принял резолюцию с осуждением режима Башара Асада. Посредники ООН пытались попасть в Сирию, добиться доставки туда гуманитарной помощи, а в Вашингтоне госсекретарь Хиллари Клинтон и ее заместитель встречались с конгрессменами, чтобы уведомить их об усилиях, которые к урегулированию ситуации в Сирии прикладывают американские дипломаты. Обо всем этом подробнее наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Дубинский.
О том, что думают в Вашингтоне по поводу последних действий сирийских вооруженных сил, посланнику Сирии в США Зухиру Джабуру пришлось выслушать в Государственном департаменте. В четверг его на ковер вызвал заместитель госсекретаря по вопросам Ближнего Востока Джеффри Фелтман. О деталях разговора неизвестно, но в заявлении Государственного департамента говорится, что Фелтман выразил возмущение в связи со зверствами и артиллерийским обстрелом, который вот уже месяц продолжается в сирийском городе Хомс. Фелтман призвал сирийский режим прекратить насилие, вывести войска из городов и жилых районов, а также согласиться с выдвинутым Лигой арабских государств планом по мирному переходу власти в Сирии. По словам пресс-секретаря Госдепартамента Виктории Нуланд, Соединенные Штаты и другие страны выступали с такими призывами и ранее.
It was particularly urgent on the question of humanitarian access, which is becoming more dire every day.
Однако сейчас, сказала она, этот призыв особенно актуален, поскольку речь идет о необходимости доставки в Сирию гуманитарной помощи, ибо ситуация там становится все более тяжелой с каждым днем. Гуманитарная обстановка в Сирии вызывает обеспокоенность не только в США, но и во всем мире. В четверг Совет ООН по правам человека принял резолюцию с осуждением действий режима Асада. За резолюцию проголосовали 37 стран-членов Совета. Против голосовали только Куба, Китай и Россия. Ранее Россия и Китай заблокировали резолюцию Совета Безопасности ООН с осуждением действий сирийского режима. Позиция, занятая по Сирии и России, продолжает вызывать в Вашингтоне недоумение. Заместитель государственного секретаря Джеффри Фелтман сказал, что не видит у России причин возражать против ухода в отставку Башара Асада. Напротив, отметил он, если режим Асада сохранится, России сложнее будет отстаивать свои интересы в регионе.
Russia is not going to preserve those interests that Russia deems to be important if it basically rides the Assad.
У России есть свои интересы в Сирии, и она долгое время обладает там влиянием. Но нам кажется, что Россия не сможет сохранить свои интересы, если она решит остаться на тонущем «Титанике» Асада и Маклуфа по мере того, как этот корабль погружается на дно Средиземного моря. Это не очень мудрое решение для русских с точки зрения защиты их интересов. В Вашингтоне не сомневаются, что режиму Асада рано или поздно придет конец. «Я в этом уверена», — сказала на слушаниях в Сенате государственный секретарь США Хиллари Клинтон, «но не знаю точно, когда это произойдет». На слушаниях в Сенате был также поднят вопрос о том, можно ли считать Башара Асада военным преступником. Вот что сказала в этой связи Хиллари Клинтон.
«Я думаю, что, based on definitions of war criminal and crimes against humanity, there would be an argument...»
«Думаю, что, исходя из определений военного преступника и преступления против человечности, можно привести аргумент, что он мог бы попасть в такую категорию». Тем не менее, Хиллари Клинтон не считает, что международному сообществу следует активно выдвигать против Асада обвинения в военных преступлениях. По ее словам, опыт показывает, что подобные шаги мешают убедить лидеров стран отказаться от власти. Некоторые американские политики считают, что настало время более активно поддержать сирийскую оппозицию. Три влиятельных сенатора Линдси Грэм, Джон Маккейн и Джозеф Либерман выступили с призывом предоставить сирийским повстанцам доступ к оружию и финансированию. Белый дом, однако, не считает такой подход целесообразным, отмечая необходимость избежать дальнейшей милитаризации конфликта в Сирии. О военном вмешательстве в Сирии самих Соединенных Штатов не идет и речи. Представители администрации президента Обамы продолжают заявлять о поисках путей мирного решения сирийского конфликта. Позиция администрации, похоже, отражает мнение американцев в целом. Результаты опроса, проведенного в прошлом месяце агентством Zogby, показали, что 80% американских граждан против того, чтобы США в одиночку применяли военную силу против режима Асада. 45% сказали, что они поддержали бы военную интервенцию в коалиции с другими странами, в то время как 46% возразили и против этого. Однако, по мере того, как кровопролитие в Сирии усугубляется, многие в Америке начинают говорить о том, что кроме силы Асада ничто не остановит. Публичные аргументы администрации Обамы против применения силы в Сирии, говорится в опубликованной в пятницу редакционной статье газеты «Вашингтон-Пост», только вдохновляют сирийский режим действовать безнаказанно. До тех пор, пока господин Асад не окажется перед лицом угрозы применения против него реальной силы, он продолжит свою бойню.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Владимир Дубинский. На этой неделе на саммите в Брюсселе руководители стран Европейского Союза определили дальнейшую стратегию в отношении Белоруссии. Европейские лидеры выразили серьезную обеспокоенность ухудшением ситуации в Беларуси и приветствовали решение Совета ЕС расширить список лиц, ответственных за репрессии в отношении демократической оппозиции и за нарушение основных прав человека. В принятом заявлении декларирована приверженность сотрудничеству с гражданским обществом Беларуси и поддержка демократических стремлений белорусского народа. Продолжит тему комментарий политического обозревателя «Свободы» Виталия Портникова.
Белорусское внешнеполитическое ведомство на этой неделе посоветовало руководителю миссии Европейского Союза в Минске и послу Польши в Варшаве покинуть белорусскую столицу для консультаций после того, как Европейский Союз принял решение о расширении списка невъездных белорусских чиновников. В ответ Европейский Союз решил, что все послы стран-членов ЕС покинут белорусскую столицу. Но интересно то, что практически в тот день, когда руководитель белорусского внешнеполитического ведомства с подачи своего президента принимал решение о фактической высылке представителя Европейской комиссии в Минске. В Киеве Министерство иностранных дел Украины заявило о недопустимом поведении руководителя представительства Еврокомиссии в украинской столице. Господин Тейшейра, известный дипломат, не раз говоривший о ситуации во взаимоотношениях между Киевом и Европейским Союзом, был обвинен украинскими дипломатами в чрезмерной украинизации и в том, что он высказывает свои позиции, а не позиции Европейского Союза. Реакция из Брюсселя была фактически такой же жесткой, как и реакция на действия белорусского руководства. Украинское внешнеполитическое ведомство получило ответ. Руководитель представительства Евросоюза высказывает позицию Брюсселя, а не свои личные взгляды. Собственно, украинские дипломаты и так это неплохо знали. Тот факт, что Минск и Киев оказались, если угодно, на одной цивилизационной линейке в своих отношениях с Европой, о многом свидетельствует. Президент Александр Лукашенко постоянно говорит, что не хочет, чтобы его страна вступала в Европейский Союз. И продолжает курс на интеграцию с Российской Федерацией, который уже завершился практической сдачей белорусской экономики в соседней стране. Президент Украины Виктор Янукович, напротив, постоянно настаивает на том, что выбором его страны является европейская интеграция. А вот настоящее отношение к Европе, оно у обеих президентов одинаковое. Европейцы должны говорить и делать то, что нравится Лукашенко или Януковичу. И в этом отношении к Европе, как к месту, которое можно использовать для приятной жизни или для инвестиций, но не как к миру ценностей, к которым хотели бы приобщиться многие белорусы и украинцы, и связывает, и сближает белорусскую и украинскую власть. Просто на этой неделе мы увидели впечатляющий пример этого сближения. Виталий Портников, Радио Свобода, Москва.
В Москве 16:30, краткий выпуск новостей.
Радио Свобода, новости.
Власти Москвы опасаются провокаций как в ходе выборов президента России, так и на митингах после них. Возможны попытки дестабилизировать обстановку в городе, заявил заместитель мэра российской столицы Александр Горбенко. На президентские выборы в России аккредитовано 685 международных наблюдателей, сообщил сегодня председатель Центра избиркома Владимир Чуров. Около 60 жителей села Петровское в Раменском районе Подмосковья сегодня перекрыли автодорогу «Московское Малое Кольцо» в знак протеста против разработки песчаного карьера, которая ведется без разрешительных документов. В Новосибирске задержаны члены экстремистской группировки, подозреваемые в совершении особо опасных преступлений в конце прошлого года. Об этом сообщает Национальный антитеррористический комитет. 3 из 4 интернет-провайдеров Таджикистана сегодня закрыли доступ к нескольким сайтам, в том числе к социальной сети Facebook и порталу «Звезда.ру», который накануне опубликовал критический материал о президенте Таджикистана. В Сирии, по данным активистов, правительственные войска сегодня продолжают обстрел жилых районов города Хомс. Как заявил представитель Международного комитета Красного Креста, специалисты которого побывали накануне в Хомсе, власти Сирии так и не дали разрешения на доставку гуманитарных грузов в город. Никто не понесет личную ответственность за аварию на японской атомной электростанции Фукусима. С таким заявлением выступил сегодня премьер-министр Японии Йосихико Нода за неделю до годовщины трагедии. Парламент Египта проведет специальное расследование по делу активистов неправительственных организаций с тем, чтобы привлечь к ответственности лиц, допустивших отъезд обвиняемых из страны. С таким заявлением выступил сегодня спикер парламента Саад Аль-Кататни на совместном заседании обеих палат. Это была краткая сводка новостей на «Волнах свободы». С ней вас познакомила Ольга Серебряная.
В эфире «Время свободы», у микрофона Арслан Саидов. 2012 год, США, год президентской кампании. Эксперты и журналисты внимательно следят за тем, что происходит в рядах республиканской партии. Мичиган и Аризона. Митт Ромни выиграл в одном штате убедительно, в другом с небольшим перевесом. Значит ли это, что теперь все для Рика Санторума, главного его конкурента, потеряно? Ход предвыборной кампании обсуждают директор русской службы «Радио Свобода» Ефим Фиштейн, главный редактор русской службы Кирилл Кобрин и обозреватель Брайан Уитмар.
Америка выбирает.
Итак, Мичиган и Аризона. Митт Ромни выиграл в одном штате убедительно, в другом с небольшим перевесом. Значит ли это, что теперь все для Рика Санторума, главного его конкурента, потеряно? Брайан.
Я не бы так сказал, что Ромни избежал из катастрофы, естественно, в Мичигане, но дороги перед ним очень тяжело, я бы сказал. Я ожидаю, что эта кампания идет почти до лета. Почти до съезда. Ну, правда, Ромни выиграл в своем родном штате с преимуществом 3%. А если вы мне сказали год назад, что Ромни бы выиграл Мичиган за только 3%, и этот результат был под сомнение до последнего момента, я бы сказал тогда, что у Ромни есть большая проблема. Следующая неделя есть Super Tuesday, когда 10 штатов голосуют. Если смотреть на опросы в этой штате, это не очень хорошие новости для Ромни. Во-первых, он Гингрич лидирует в штате Джорджия с огромным преимуществом. Санторум лидирует крупный штат Охайо, очень важный штат, плюс в Оклахома, плюс в Теннесси. Только в Вирджинии Ромни лидирует сейчас, поэтому я не бы сказал, что это катастрофа для Санторума. Это просто чудо, что это был конкурентный до последнего момента. В Мичигане, это родной штат, и это Ромни. Поэтому я бы сказал, что он избежал из катастрофы, но это все.
Ефим, что вы думаете?
Я вообще не склонен драматизировать предвыборные перипетии первичных голосований, праймерис. Мы наблюдали на последних выборах подобную ситуацию в стане демократов, когда незадолго до партийного конгресса Хиллари Клинтон вышла из игры, сдалась фактически. И до этого все шло с незначительным отрывом, и даже порой казалось, что у Хиллари хорошие шансы победить. Точно так же, мне кажется, что 3,5% в родном штате, конечно, не бог весть какая победа, но для Митта Ромни исключительно важная победа. Тот факт, что Санторум держится очень хорошо, свидетельствует о том, что в этой партии произошли серьезные сдвиги, сдвиг направо, в сторону большего консерватизма, поэтому более умеренному Ромни сложно в этой ситуации одерживать победы. Тем не менее, я уверен, что если он в конечном счете окажется победителем, будучи умеренным, то у него будут лучшие шансы, чем у Санторума, привлечь в свою пользу, в пользу голосования за него умеренных избирателей, которые на прошлых выборах голосовали за демократов. Ему будет это легче сделать, чем Санторуму.
У меня возникло такое ощущение, что в этой республиканской кампании вот нынешнего года устраивается своего рода забег, кто будет правее и консервативнее. И пока Санторум играет в эту игру лучше других. Но при этом, надо сказать, что он не очень конвенциональный, надо сказать, по его биографии и так далее, политик для вот такой игры. Брайан, что вы думаете?
Ну, он точно не конвенциональный политик. Санторум — это просто человек, который еще стоит Поэтому это почти случайность. Но основание этого – это не на личности. Основание это, как вы правильно сказал, это ситуация в республиканской партии, когда баз партии идет направо, но establishment понимает, что победить выборы – это в центре. Поэтому я не согласен с Ефим, что можно сравнить эту ситуацию с тяжелой борьбой между Хиллари Клинтоном и Бараком Обамой 4 года назад, потому что тогда это не был идеологический спор. Их программы был одинаковый почти. Это была просто борьба между личностями. Они оба были из эстаблишмента, и Бас Парти очень любил оба кандидатов. И было много давления на Обама, чтобы Хиллари был его вице-президент. И если вдруг Хиллари бы победил, было огромное давление, что Обама был его вице-президент. Я очень сомневаюсь, что будет серьезный разговор о Рик Санторум или Ньют Гингрич как вице-президент Митт Ромни. Поэтому у Ромни есть большой проблемы с Бас Партией. У него огромные проблемы с социальной консерваторой. Если не был Санторум, был бы и другой кандидат.
Действительно, в партии республиканской наблюдается сильный сдвиг вправо. Это, в общем-то, естественно, после 4 лет доминирования демократов левого крыла, поскольку Барак Обама пришел к власти именно как представитель самого крайне левого крыла в демократической партии, подчеркиваю. Для того, чтобы иллюстрировать ситуацию в республиканской партии, хочу отметить, что по-прежнему не выходит из забега самый оригинальный и самый необычный из претендентов Рон Пол, человек-изоляционист, у которого совершенно другие, крайне консервативные и в то же время нетрадиционные взгляды. Ну, в частности, на участие Америки в мировых делах. Он изоляционист, он предлагает вывод американских войск отовсюду, откуда их можно вывести. С другой стороны, он типичный консервативный республиканец в смысле своего отношения к налогам и прочего. Хочу сказать, что все, как говорят по-русски, устаканится сразу после партийного съезда, а даже, мне думается, многие эксперты говорят, за какое-то время до него. Не позднее, с середины апреля, мы увидим ясного победителя, мы увидим следующий ход республиканцев, а именно выборы вице-президента возможного, второго человека в пару, который может серьезно помочь Митту Ромни, и в зависимости от того, кого он выберет, может ему помочь, как адресоваться в своей выборной программе, к крайним консерваторам республиканской партии и, наоборот, как привлечь демократического избирателя. И то, и другое возможно. Так что мне кажется, что после этого республиканцы сомкнутся вокруг нового кандидата. Сейчас ситуация между Миттом Ромни и Бараком Обамой в целом весьма ровная, я бы сказал. У Обамы преимущество в 3 пункта, а 3 пункта – это статистическая погрешность, что называется. Мы посмотрим, подойдя к осени, какой будет ситуация. Я бы предпочел сберегать объяснения для резких поворотов этой ситуации.
Америка выбирает Кирилл Кобрин, Ефим Фиштейн и Брайан Уитмар. И продолжает нашу программу рубрика «Кавказ сегодня». У микрофона Олег Кусов.
«Кавказ сегодня». События и комментарии. В пятницу вечером, 2 марта, официальный представитель МИДа России Александр Лукашевич заявил, что Москва предлагает Тбилиси восстановить дипломатические отношения. Также российский МИД подчеркнул, что Москва готова ввести на взаимной основе безвизовый режим для граждан Грузии. Накануне президент Михаил Саакашвили подписал указ, отменяющий грузинские визы для граждан России. Что стоит за новыми инициативами двух стран? Руководитель Центра по изучению постсоветского пространства Алексей Власов рассматривает предложение российского МИДа как точку отсчета для начала возможного сближения двух стран.
На протяжении последних 2 недель неоднократно, я это точно знаю, поступали предложения со стороны и грузинской диаспоры в Москве, в России, и со стороны некоторых других структур обратиться к вопросу о решении проблемы виз, который, как я понимаю, стал бы первым шагом на пути, ну, по крайней мере, смягчения отношений между Москвой и Тбилиси. Это показывает, что Москва, в общем-то, готова обсуждать некие вопросы, по крайней мере, касательно перемещения граждан, в более мягком, сдержанном режиме, чем это было полгода, год назад. Уже это позитив. Поэтому реакция у грузинских некоторых чиновников и политиков на эти предложения, мне кажется, все-таки немножко неконструктивны, потому что, да, понятно, что Москва не пойдет на обсуждение вопроса Южной Осетии и Абхазии. Но все-таки тема перемещения граждан между Грузией и Россией – это вопрос, который можно решать вне контекста проблем тех территорий, которые Россия признала, а Грузия не признала. А значит, все-таки жест доброй воли со стороны Москвы в данном случае мог бы не повиснуть в воздухе, а получить хотя бы какой-то более-менее адекватный ответ. А впрочем, я не исключаю, что рано или поздно он последует. Ибо если отношения достигли нулевой точки, дна, а от дна удобнее отталкиваться.
Говорил Алексей Власов. В тот же вечер замминистра иностранных дел Грузии Нино Каландадзе заявила, что говорить об установлении дипломатических отношений с Москвой можно будет только после деоккупации территории Грузии. Тбилисский политолог Иосиф Цинцадзе полагает, что грузинские власти не станут серьезно относиться к этому предложению Москвы.
Хорошо известны условия восстановления дипотношений, деоккупация и это признание территориальной целостности Грузии. Ну, естественно, я думаю, что Москва готова выполнить эти требования Тбилиси, так что это, наверное, путь, который никуда не ведет. Ну, просто пропагандистский ход. Москва не осталась в долгу. И вот предлагает, старается планку поднять чуть выше. Я не думаю, что сейчас или когда-нибудь в обозримом будущем будет наше правительство готово согласиться с тем, что официально признанным международным сообществом на территории Грузии находились бы три посла России – Схинвали, Сухуми и Тбилиси. Это юридический нонсенс. И как-то даже пахнет неприличным цинизмом.
Говорил Иосиф Цинцадзе. В ближайшие годы подобные инициативы будут оставаться элементами дипломатической игры между двумя странами, далекой от реальности, считают эксперты. Кавказ сегодня. События и комментарии. Министерство обороны России продолжает переговоры с азербайджанскими властями по аренде Габалинской радиолокационной станции. Срок прежнего соглашения истекает в декабре нынешнего года. Габалинская РЛС, расположенная на севере Азербайджана, остается одним из важнейших элементов системы противоракетной обороны России. На этой неделе журнал «Коммерсант» рассказал о том, что Баку требует повысить плату за радиолокационную станцию с 7 до 300 миллионов долларов в год. За ходом переговоров внимательно следят и в Баку, уточняет военный аналитик Азад Исазаде.
Я думаю, что это все связано, наверное, несколько с внешнеполитическими аспектами, то есть с реакцией Запада, с ее размещением системы провосточной Европы и так далее. Плюс, чисто если брать регионально, Габалинская РЛС сегодня это практически, за исключением Гюмринской базы, на Южном Кавказе второе место, где размещены российские войска. И хотя у нее статус не базы, но новый договор планирует расширение статуса. То есть если сейчас это сдается в аренду, то предполагается при размещении модульного типа станции типа Воронеж, что это будет как бы собственность недвижимости России. В Азербайджане идет довольно широкая дискуссия о нужности и необходимости продления этого договора.
Переговоры по аренде Габалинской станции продолжаются успешно, утверждает политолог Евгений Кришталев.
Конечно, о 300 миллионов речь не может идти. Я не исключаю, что все вот эти домыслы, они работа на публику и вброс вот этой информации для излишнего нагнетания ситуации. На самом деле, азербайджанская сторона не против, чтобы российская сделала апгрейд этой станции, возможно, построила новую рядом с этой. В целом, если брать политическую составляющую, объекта для Азербайджана, он не лишний и поддерживает отношения Азербайджана и России на должном уровне, укрепляя и военно-техническое сотрудничество, и в целом позитивно работает на российско-азербайджанские отношения. Азербайджанская сторона отнюдь не против того, чтобы этот объект остался. Да, будет поднята как сумма, соглашение первоначально принималось немножко в других условиях.
Говорил Евгений Кришталев. Габалинская радиолокационная станция представляет серьезную опасность для Азербайджана, полагает военный аналитик Азад Исазаде.
Чисто теоретически, если подходить, в случае какого-то вооруженного конфликта России с третьей страной, удары будут наноситься по системам радиолокационным, в том числе и по Габалинской РЛС. И тогда фактически Азербайджан, не вовлеченный в какой-то международный конфликт, станет объектом первого превентивного удара. То есть мы станем разменной картой.
Говорил Азат из АЗД. Ранее российское министерство обороны сообщало о намерении продлить срок аренды Габалинской РЛС до 2025 года.
Рубрику «Кавказ сегодня» подготовил Олег Кусов. Говорит Радио Свобода. В Москве 16 часов 45 минут. Вы слушаете «Время свободы» и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В России сегодня день тишины. Перед президентскими выборами запрещена любая форма предвыборной агитации. Грузия назвала условия, на которых восстановит дипотношения с Россией. Москва должна отказаться от признания независимости самопровозглашенных Абхазии и Южной Осетии. В США не менее 27 человек стали жертвами нескольких десятков торнадо, которые обрушились в пятницу на центральные штаты страны.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете. Свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Спортивная панорама. На уходящей неделе футбольная сборная России одержала победу над командой Дании. Счет товарищеской игры, которая прошла в Копенгагене, 2-0. Рассказывает спортивный обозреватель «Свободы» Алексей Кузнецов.
Эта встреча состоялась ровно за 100 дней до первого матча российской команды на чемпионате Европы, до игры россиян против футболистов сборной Чехии во Вроцлаве. Напомним, что Дания тоже участник финального турнира европейского первенства. Как и сборная России, она стала финалистом чемпионата Европы, заняв первое место в своей отборочной группе. На текущий момент Дания занимает 10-е место в рейтинге FIFA, тогда как Россия 13-е. Игру сборной России оценивает футбольный обозреватель Игорь Швейцер.
Я не знаю, можно ли тут сравнивать работу двух тренеров, потому что это разные ситуации, разное время и во многом даже разные команды. Я бы сказал так, что сборная России выступила, наверное, хорошо, с учетом того, как она сыграла, с учетом счета и игры. Но, с другой стороны, мне кажется, еще раз эта ситуация показывает, насколько условны все эти рейтинги, потому что я не верю, что сборная Дании 10-я по силам команда в мире. Она для 10-й команды, извините, очень слаба, как мне кажется. Но, с другой стороны, сборная России и в этом матче допустила много ошибок в обороне, и если бы датчане были просто повыше классом в плане индивидуального мастерства, они бы российскую команду наказали. Просто так вышло, что российская сборная воспользовалась хорошо своими моментами, даже полумоментами, потому что гол Аршавина, это, наверное, все-таки какая-то случайность, потому что голкипер упал в другую сторону от удара, то есть он просто, видимо, был закрыт и не видел. Так что я думаю, что это некоторое стечение обстоятельств, но в целом видно, что сборная России может середняку навязать свою игру и при определенных раскладах победить.
На фоне не самого слабого соперника все достоинства и недостатки сборной России оказались весьма заметными. Они традиционны: две сильные линии, вратарь и полузащита, и две проблемные – защитники и нападающие. Особенное опасение вызывает защита. Несколько мячей датчане, будь у них более классные нападающие, могли бы россиянам забить без особого труда. Беда российской команды в том, что у нее нет защитников более сильных, чем братья Березуцкие, Игнашевич и Анюков. Где-то спасает неловкость соперника, часто вращает вратарь, но вечно так продолжаться не может. Что думает об игре сборной России в защите Игорь Швейцер?
Я думаю, тут очень важно не забывать простую истину о том, что команда в современном футболе защищается не одной линией, а несколькими. И тут, наверное, целая совокупность командных ошибок и, возможно, даже неумение выстраивать игру в обороне. Потому что команда теряет позицию, ее атакуют, она не имеет подстраховки. Плюс, наверное, еще сказывается то, что Владимир Габулов не основной вратарь сборной, а его согласованность с защитниками все-таки, наверное, не такая, как у, скажем, Игоря Генфеева, который считается номером один.
Перед чемпионатом Европы вызывают опасения и линии атаки. И Киржаков, и сменивший его единственный теперь российский легионер Погребняк, и оставшийся в запасе Павлюченко в одиночку роль наконечника копья играть не могут. Вот и получается, что в российской сборной одна линия выполняет две роли. Вратарь старательно подчищает за обороной ее огрехи, а полузащита берет на себя функции атаки. Это одновременно и плюс, и минус сборной России.
Прежде всего, главный атакующий потенциал сборной России именно в середине, потому что все эти полузащиты защитники даже вроде бы такого почти оборонительного плана, как Зырянов, как Широков, они играют из глубины, и они, в общем, довольно-таки большую угрозу таят обороне, наверное, любого соперника. С другой стороны, конечно, тут просто проблема класса игроков. Наверное, тот же вот Александр Кижаков, тот же Роман Павлюченко, все-таки игроки не того уровня, который нужен бы для сборной России, чтобы она считалась топ-командой. Они неплохие, но им не хватает чего-то, вот какой-то тонкости, изящества, что ли.
Сейчас в Россию вернулись почти все российские футболисты-легионеры, кроме Павла Погребняка. Почему так получилось и насколько это важно для российской сборной?
Я думаю, что это не совсем правильно рассматривать с точки зрения сборной, потому что нужно рассматривать каждую ситуацию и анализировать, почему так получилось. С одной стороны, там, в случае с Жирковым, это фактор и, наверное, и денежный, и игровой практики, которой в Челси у человека было очень мало. В случае с Аршавиным, наверное, проблема примерно в том же самом, только даже, может быть, не столько в деньгах, сколько в том, что человек снизил свой уровень, и для Арсенала, который не блещет сейчас в Англии совсем, даже этого уровня не хватает. Я думаю, что тут надо смотреть именно на кондиции футболистов. Они, мне кажется, не лучшие, хотя вот Аршавин забил гол, но если бы они были лучшие, оттуда просто так, мне кажется, никто не уезжает. Ведь многие футболисты, тоже Роман Павлюченко говорили, что там другой футбол, они по-другому себя ощущают. При всем уважении к российскому чемпионату, он все-таки не премьер-лига, хотя и называется тоже премьер-лигой, уровень немножечко другой. И я думаю, что все сознательные спортсмены, они тянутся к уровню, даже при том, что они могут несколько потерять деньгах.
Так считает футбольный обозреватель Игорь Швейцер. Теперь у сборной России наступает игровая пауза, в ходе которой ее футболисты будут сражаться по европейскому графику. Третий тур чемпионата РПФЛ начался 3 марта, и окончание первенства обещает быть богатым на события. Алексей Кузнецов, Радио Свобода, Москва.
Технологии фальсификации на выборах. Как это бывает и что может предпринять простой избиратель? Об этом Григорий Мелконьянц, заместитель исполнительного директора ассоциации «Голос», Елена Панфилова, глава российского отделения Transparency International, и Алексей Захаров, возглавляющий аналитический отдел в проекте «Гражданин-наблюдатель». В программе «Третий сектор» 3 марта, 18 часов.
И завершает нашу программу авторская рубрика Лили Пальвелевой «Ключевое слово».
Ключевое слово этой недели – наблюдатель. Завтра целая армия наблюдателей проведет на избирательных участках весь день, захватив потом и часть ночи. Требование чистоты выборов стало в российском обществе доминирующим. О нюансах значения слова «наблюдатель» рассуждает профессор МГУ, лингвист Анатолий Баранов.
Это слово противопоставлено или, по крайней мере, находится в такой семантической связи, в семантическом отношении со словом «свидетель». Вот эти вот два слова очень близкие по значению, с одной стороны, но, с другой стороны, они, конечно, довольно сильно отличаются. И главное отличие, которое существенно для современного политического дискурса, политической речи, это то, что слово «свидетель» предполагает включенность этого человека, субъекта, в ту ситуацию, которую он видел, наблюдал, и может рассматриваться как важный источник информации об этой ситуации. А слово «наблюдатель» скорее более отстраненное, то есть оно указывает на человека, который не включен в эту структуру.
Недаром нередко говорят «сторонний наблюдатель», подчеркивая именно вот
да,
это.
Да, «сторонний свидетель», в общем, по-русски звучит довольно странно. Кроме того, обычно, когда что-то случается, то ищут именно свидетелей, тех, кто был включен в эту ситуацию, а наблюдатель нет. Именно поэтому слово «наблюдатель» довольно часто используется как название. Я не знаю названия газет, которые бы так звучали, «Свидетель» или журналов. А журнал «Московский наблюдатель», это издание выходило в первой половине 19 века в России. Это был такой общественно-политический альманах, аналитический скорее, то есть он предусматривал не только описание каких-то фактов, но и аналитику, но в то же время идея наблюдателя была, конечно, чисто вот такая вот внешняя, чтобы придать той информации, которая сообщается уже в журнале, идею объективности, независимости.
Слово «аналитика» здесь очень важно, потому что наблюдатель, он не бездумный, конечно, он именно внимательно созерцает, собирает собирая какие-то впечатления и факты, с тем, чтобы их потом проанализировать.
Да, обобщить, проанализировать и представить часто в виде отчета. Но именно поэтому вот есть такое выражение в дипломатии «международный наблюдатель». То есть это лицо, которое не включено в эту ситуацию, которая наблюдается, которая исследуется. Но тем не менее, это человек, который объективно фиксирует то, что происходит, и потом передает это либо международному сообществу, либо какой-то другой стране, которая не хочет непосредственно участвовать в каких-то действиях общественных, но тем не менее с помощью этих лиц, этих объективных наблюдателей, она фиксирует состояние дел. Вообще идея такого объективного независимого наблюдения очень важна для англоязычного политического дискурса, собственно говоря. Вот это издание «Московский наблюдатель», оно же было сделано по образцу и подобию соответствующего британского издания, которое выходило тоже в это же время в Лондоне. Там это было такое консервативное издание, которое занималось с одной стороны информированием, а с другой стороны аналитикой. Можно и другие корреляты привести, вот то, что по-русски есть такое выражение, часто используя «цепной пес демократии». Это обычно говорится о прессе. Но в английском языке это «watchdog of democracy». То есть это собака, которая наблюдает. Потому что «watch» — это смотреть, наблюдать. Понимаете? Это довольно важно именно для англоязычного политического дискурса, который, видимо, все-таки в большей степени ориентирован на идею объективности. Но вот это появляется и у нас. Сейчас наблюдатель — это очень важная политическая категория. Это человек, который наблюдает за тем, что происходит на избирательных участках. Это, опять-таки, не свидетель, а это лицо, которое в определенном смысле отстранено от того, что происходит, но в то же время фиксирует все происходящее. Причем по законодательству наблюдатели имеют определенные права. Их нельзя, например, просто так удалить с места происхождения какого-то события. Потом функция наблюдателей, миссия наблюдателей ОБСЕ, например, это подтверждение объективности выборов. Это очень существенный момент, который связан с идеей легитимности. То есть, когда независимые наблюдатели фиксируют, что все в порядке, это признается международным сообществом как там что-то, что имеет легитимный статус. И мне кажется, что это будет дальше развиваться, вот эта идея объективности, и в русском политическом дискурсе будет тоже приобретать все больше и больше значения. Платон говорил, реальность связана с идеями. Вот какие идеи мы вкладываем, такова будет и реальность. И в этом смысле будем надеяться, что вот эти семантические стороны слова «наблюдателя», они как-то улучшат нашу политическую систему и вообще политическую ситуацию в стране.
Итак, по мнению Анатолия Баранова, сейчас в русском политическом языке у слова «наблюдатель» актуализировались такие смыслы – объективность, отстраненность и фиксация происходящего. Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
Вы слушали информационную программу «Время свободы». Для вас работали продюсер Наталья Гуреева и я, Арслан Саидов. Примерно через 10 минут, сразу после новостей, в эфире передача «С христианской точки зрения». Почему конфликтуют вера и секс? В программе «С христианской точки зрения» о сексе говорят священник и психотерапевт Игорь Поляков, верующий Мария Федичкина и Мария Рассашанская. Ведет программу Яков Кротов. Слушайте «Радио Свобода».
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Каждая четвертая жалоба на социальные проблемы.
В итоге вот родился довольно неожиданный вариант Пушкинской площади.
Дистанционное взрывное устройство было закреплено на мотоцикле.
Вышел из подъезда, меня уже ждали два человека. Начали бить.
Нашу страну может спасти только чудо.
Северная Корея заявила о своем согласии вернуть в страну наблюдателей МАГАТЭ.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9360, 11805, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.